причащения. Большинство христиан отдалились от чаши жизни и, как правило, без достаточных на то оснований. Далее мы остановимся на этом подробнее. Пока же только подчеркнем, что избегать причащения святых тайн – это значит презирать жертву Христа, и это, конечно, большой грех. Молитва. Обычно на исповеди мы говорим о нарушении поста, о каких-то незначительных оплошностях и совсем не касаемся молитвы, с которой мы как бы расстались. Еще меньше говорим о рассеянности во время молитвы. Что же удивляться своему состоянию? Как мы можем идти вперед без частого причащения и постоянного общения с Богом? Один священник очень мудро сказал: «Если ты хочешь увидеть, какой степени святости или духовности достиг человек, спроси его, любит ли он молиться». Не случайно все святые, без исключения, были людьми молитвы. Молитва была их главным трудом, а для нас это стало чем-то второстепенным. Магия. Это великое помрачение. Тысячи людей обращаются к колдунам, гадателям на картах, на кофейной гуще, к астрологам, ясновидящим и толкователям снов. Идут с легким сердцем, не подозревая, что результатом всего этого является богохульство самой высшей степени, отречение от обетов крещения, общение с сатаной. Греховные проявления по отношению к ближним. Это отсутствие любви к ближнему, безразличие к нему, пренебрежение, презрение. Ненависть, зависть, злорадство, вражда, злопамятство, мстительность, воздаяние злом за зло, жестокость, непрощение, ревность. Вражда, ссоры, проклятие, дерзость, ирония, насмешки, издевательства, расправа, убийство. Осуждение, злословие, осуждение священства, клевета, легкомыслие, мстительность. Обман, неискренность, нечестность, воровство, злоупотребление, растрата чужого имущества. Непостоянство, неблагодарность, бесстыдство, дерзость, непочтение к родителям, начальникам, священникам и так далее. Соблазнение других образом жизни, поведением, вызывающим внешним видом, отсутствие добрых дел и милостыни, дурное обращение с Божьими тварями, греховные проявления в семейных отношениях и на работе, отсутствие любви, жертвенности, уступчивости, взаимопонимания, безразличие, неприязненные отношения к супругу или супруге, уклонение своих обязанностей по дому и воспитанию детей, отсутствие заботы о своей семье, враждебность, упрямство, давление на супруга или супругу, нерадение о воспитании детей в христианской вере, нерассудительность и эгоистические требования к супругу, супруге и детям, грубое, неразумное вмешательство в жизнь детей и их семей, прелюбодеяние, обман, мошенничество, корыстолюбие, злоупотребление служебным положением, незаконные сделки, ростовщичество, нечестность в сделках, использование профессиональных навыков и в неблаговидных целях, дурное обращение, несправедливость по отношению к подчиненным, тунеядство, лицеприятие. Если бы мы попытались проанализировать тяжесть и последствия каждого из приведенных грехов, то потребовались бы целые тома. Ничуть не умаляя ни одного из грехов, остановимся на некоторых из них, которые особенно отягощают наши души, но мы, как правило, не придаем им особого значения. Отсутствие любви и жестокость. Каждый из этих грехов по-своему серьезен. Мы остановимся на трех из них, которым христиане не придают особого значения. У подавляющего большинства людей имеются более или менее серьезные проблемы в личных отношениях. Иной раз из-за незначительных причин мы затеваем ссору. Невинная фраза или кулачок земли часто становится яблоком раздора, из-за которого рушится дружба, разрываются семейные узы. Эгоизм и зло нас порабощают, и мы проявляем демоническую жестокость, сатанинское упрямство. Но многие из нас, приходя к духовнику, исповедуются в бесчисленных, незначительных упущениях и не считают нужным исповедаться в отсутствии любви и собственной жестокости. Например, в том, что прекратили общение со своим братом, соседом, другом, родственником, что даже не здороваемся с ними. А если даже исповедуемся в этом, то холодно и стандартно, словно ничего из ряда вон выходящего не произошло. В большинстве случаев тем самым мы хотим показать, насколько другой человек не прав, а мы правы. Духовники очень часто становятся свидетелями страшной ситуации. Они советуют попытаться примириться с ближним, которого исповедующийся считает своим врагом, а тот бесстыднейшим образом отвечает: Разговаривать я с ним не буду. Видеть его не хочу, не желаю, чтобы он даже на похороны мои не приходил. Разве это исповедь? Разве в подобных словах присутствует хотя бы тень покаяния? И при этом мы требуем, чтобы духовник допустил нас до причащения святых тайн. Эта болезнь ненависти столь ужасна, что требует горячей молитвы. В Патерике есть такой рассказ. Пришли братья к Аве Антонию и просят: «Скажи нам, как спастись?» Старец отвечает: «Вы слышали Писание? Всего и достаточно для вас, а не свое. Мы и от тебя, отче, хотим услышать». Старец объясняет им. Евангелие говорит: «Не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Они ему говорят: «Не можем этого сделать». Старец советует: «Если вы не можете обращать и другой, то, по крайней мере, снесите удар в одну». «И этого не можем». «Если этого не можете, то не платите человеку тем, что получили». Братья признаются: «И сего не можем». Тогда старец говорит своему ученику: «Приготовь им немного кашицы, ибо они слабые. Если вы одно не можете, а другое не хотите, то чем я вам помогу? Нужно молиться». Наконец, не будем забывать, что сам Христос считает грех вражды единственным препятствием для причащения святых тайн. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Матфея 5 глава. Священномученик Косьма Этолийский описывает характерную ситуацию. «Однажды ко мне пришли исповедаться два человека, Петр и Павел. Петр говорит мне: «Я, батюшка, с момента своего рождения постился, всегда молился, подавал милостыню бедным, украшал монастыри, церкви и много другого добра сделал, а врага своего не прощаю. Я приговорил его к аду. Если он умрет, чтобы его не хоронили, а выбросили на дорогу на съедение псам». Павел рассказал следующее. «С самого рождения я не сделал ничего хорошего, но убил столько-то человек, впадал в блуд со столькими-то женщинами, украл столько-то вещей, сжигал церкви, монастыри, козлу, которая делалась в мире, был и я причастен, однако своему врагу я прощаю. Смотрите, что я сделал. Я тотчас обнял его, поцеловал и разрешил через 3 дня причаститься. Хорошо я вразумил или плохо? Естественно, вы хотите меня осудить и сказать: Петр сделал столько добра, и только за то, что он не простил своего врага, ты приговорил его к аду. А Павел совершил столько всего ужасного, а за то, что он простил своего врага, и ты его простил и разрешил причаститься». «Да, братья мои, так я и сделал. Хотите понять, на кого похож Петр? Когда 100 пудов муки попадет немного закваски, то она способна заквасить всю муку. Так и все то добро, которое сделал Петр. Из-за какой-то вражды, что он питал к ближнему, он испортил все свое добро и сделал его ядом дьявола. Потому я его приговорил к суду, чтобы он горел всегда вместе с дьяволом. А Павел? Его история напоминает гору сухого льна, которые поднесли зажженную свечу, и это небольшое пламя сожгло всю эту гору. Так грехи Павла, они как гора льна, сжигаются прощением врагу, поэтому я и отправил его в рай, чтобы он вечно радовался». Этот рассказ святого Козьмы описывает не действительно бывшую ситуацию, а является притчей, с помощью которой подчеркивается опасность греха ненависти к ближним. Осуждение. Давайте остановимся на другом страшном грехе, который особенно процветает в христианском обществе. Слово Иисуса Христа категорично: «Не судите, да не судимы будете». Матфея 7 глава. Мы, однако, не упускаем случая, чтобы осудить, забывая, что право судить имеет только Бог. Поэтому осуждение – это присвоение себе власти Божьей. Сегодня пошло в моду постоянно говорить об Антихристе. Почти все мы присматриваемся к различным проявлениям Антихриста в жизни, ищем его следы, беспокоимся, выискиваем способы защиты, отмечаем признаки последних времен и анализируем пророчества о предстоящем его приходе, организуем обсуждения на собраниях, задумываемся над тем, кто он, какой он будет и так далее. Преподобный Анастасий Синаид разрешает эту проблему весьма просто, произнося страшные слова: «Тот, кто судит до пришествия Христова, есть Антихрист, потому что он похищает право Христа». Приведем потрясающий пример из делания, который показывает, что единственный случай осуждения может привести нас к суду, а отсутствие его без труда вводит в рай. Рядом с неким старцем жил один брат, не родивший о своей монашеской жизни. Когда этому брату пришло время умереть, к нему пришли и другие монахи. Один из старцев увидел в изумлении, что умирающий радостен и улыбается. Для назидания другим старец спросил его: «Брат, мы знаем, что ты был особенно нерадив в своем подвиге и борьбе. Почему же ты теперь, когда готовишься отойти, в таком радостном расположении духа?» Монах же ответил: «Ты, отче, правильно заметил. Однако с тех пор, как я стал монахом, я не осудил ни одного человека, ни на кого не держал зла, а если ссорился с кем-нибудь, то стремился в тот же час примириться. Итак, я собираюсь сказать Богу: Господи, ведь это Ты сказал: не судите, да не судимы будете, и оставляйте, да оставится вам». Тогда старец провозгласил: «Да будет мир Божий с тобою, чадо мое, и вот ты без труда получил спасение». Соблазн. Наконец, скажем несколько слов о грехе соблазна, на который мы теперь смотрим сквозь пальцы. Мы соблазняем других тысячами способов. Своими безрассудными словами и делами, невнимательностью, непочтением, непостоянством, вызывающим внешним видом. И здесь Христос высказывается более чем категорично. Вспомним, что Он говорит о соблазнах и тех, от которых они исходят. Невозможно не предать соблазнам. Горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море. Лука, 17 глава. Грехи по отношению к самим себе, нерадение к своей духовной жизни и самовоспитанию, безответственность, легкомыслие, небрежение, беззаботность, забавы, игра в карты, чревоугодие, ненасытность, пьянство, употребление наркотиков, сребролюбие, жадность, корыстолюбие, расточительство, роскошество, стремление хорошо устроиться в этой жизни, индивидуализм. Лицемерие, сквернословие, пустословие, многословие, болтливость, гнев, ярость, высокомерие, самонадеянность, эгоизм, надменность, тщеславие, любоначалие, самомнение, краснобайство, желание нравиться, стремление к похвалам, упрямство, упорство, самоуверенность, своенравие, грехи и искушение плоти. Нехранение в святости и чистоте тела, которое является храмом Святого Духа. Чтение, просмотр непристойных журналов, книг, кинофильмов, театральных постановок, телепередач. Непристойные мысли, помыслы, фантазии. Блуд, прелюбодеяние, рукоблудие и прочие плоские грехи. Здесь необходимо особо остановиться на некоторых моментах. Многие люди стараются не говорить на исповеди о плотских грехах, считая их естественными. Более того, некоторые предлагают и церкви приспособиться к современным потребностям человека и изменить свои нравственные принципы. Но церковные установки не подлежат обсуждению. Не церковь нуждается в изменении, а мы сами. Другие впадают в иную крайность, считают грехи против седьмой заповеди, то есть плотские, более тяжкими, чем все остальные. В результате они либо стыдятся исповедоваться в них, либо, когда исповедуются, акцентируют внимание только на них и опускают другие грехи, которые могут быть более тяжкими. Не будем, однако, забывать, что Христос с большим сочувствием относился к блудникам, чем к лицемерам и сребролюбцам, с которым Он обращался с грозными словами: «Горе вам! И истинно говорю вам, что в матерей блудницы впереди вас идут во Царствие Божие». Матфея 21 глава. Поэтому в нашей церкви немало святых, блудные падения которых не могли их остановить на пути к Господу. Очень хорошо пишет по этому поводу преподобный Иоанн Лествичник: «Я видел души, которые были одержимы страстью плоской любви, однако, когда они покаялись и отошли от вкуса греховной любви, то обратили эту любовь в любовь к Господу. Так они сразу преодолели всякое чувство страха и сосредоточились на ненасытной любви Божьей. Поэтому и Господь не сказал о той блуднице, что она испугалась кары за грехи, но что она возлюбила много и легко смогла вытеснить одну любовь другой». Но при этом Христос не останавливается на грехе, которому подвержено только тело, но идет дальше. «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Матфея 5 глава. В свете евангельского учения вряд ли найдется человек, который так или иначе не приступил бы седьмую заповедь. Если быть откровенными и посчитать такие наши блудодеяния, то многим, понадобится электронно-вычислительная машина. Не менее тяжким грехом, чем блуд, является любое использование другого человека в своих личных интересах для удовлетворения собственных нужд. Если мы проанализируем, сколько раз мы так или иначе эксплуатировали других друзей, родственников, детей, подчиненных и так далее в своих личных целях, и тут не обошлось бы без компьютера.